Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, мои юные радиослушатели, мальчики и девочки! Сегодня мы опять вместе и имеем возможность слушать, думать, и еще есть время исправлять свои пути, если они не прямы. Моя тема звучит так – «Верность Богу до конца». И я хочу на примере библейского героя-мученика Стефана порассуждать о том, что побеждающий наследует все. После того, как Иисус Христос вознесся на небо, апостолы продолжали его дело на земле. Проповеди апостолов и богоугодная жизнь верующих в Иисуса Христа влекли людей к Иисусу. Церкви росли, возрастали и заботы о нуждах людей. И чтобы не оставлять Слова Божьего, апостолы собрали учеников и предложили выбрать из них мужей, которые исполнены Святым Духом, исполнены мудрости, которые могли бы заботиться о еде и других нуждах верующих, чтобы никто не оставался обиженным. Таким образом, были выбраны 7 человек, чтобы совершать это служение. На них возложили руки и помолились о том, чтобы Бог благословил их в этом труде. Одним из этих 7 был Стефан. Сердце Стефана горело любовью к Иисусу, и поэтому он с радостью принял новое служение перед самим Богом. Дух Святой пребывал в Стефане, и он, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Все это вызывало зависть и злость у фарисеев и книжников. Некоторые иудейские начальники вступили со Стефаном в спор. Но сам Бог отвечал им через Стефана, и они не могли обнаружить в его словах ничего неправильного. Им нечего было отвечать, и это привело их к большому раздражению. Они возбудили народ против Стефана. Люди схватили его, повели к старейшинам в Синедрион и представили там ложных свидетелей, которые оклеветали Стефана. Клевета – это неправда, сказанная о человеке с целью его опорочить. Клевета – это распространенный грех среди людей. Я думаю, что вы тоже сталкивались с клеветой. Что вы испытывали при этом? Не переполняло ли ваше сердце негодование? Не возникало ли желание оправдаться и отомстить за себя? Но Стефана клевета не смутила. Его сердце оставалось в мире и покое, потому что он любил Иисуса, и Дух Святой пребывал с ним. Все сидящие в Синедрионе слушали ложные обвинения и наблюдали за Стефаном. Может быть, они ожидали, что он испугается, что откажется от своего учения, будет просить милости? Но лицо его выражало глубокий покой и благоговение. Они видели его лицо, как лицо ангела, и понимали, что такое величие могло быть только от Бога. Тогда первосвященник спросил, «Так ли это?» И Стефан стал говорить. Он напомнил им, как Бог призвал Авраама быть отцом избранного народа, а затем переселил их в Египет, чтобы сохранить там от голода, как народ оказался там в рабстве, как родился Моисей и был избран Богом, чтобы вывести их в обещанную Аврааму землю. Стефан напомнил Синедриону о том, как Моисей возвестил им о пророке, которого воздвигнет Господь, чтобы народ слушал его. Он напомнил, как была воздвигнута скиния, как Соломон, сын Давидов, построил храм Богу. Но далее он отметил, что Господь не в рукотворных храмах живет. И, обратившись к Синедриону, Стефан сказал, Вы всегда противитесь Духу Святому, как и отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Иудейские начальники поняли, что Стефан говорил им об Иисусе Христе, которого они не так давно предали римлянам на распятие. Шум в зале стал нарастать. Всех заседавших в Синедрионе охватила сильная ненависть, и от гнева они скрежетали зубами. Страшно, когда один человек стоит перед лицом озлобленной толпы. Но Стефан, казалось, не замечал этого. Он, будучи исполнен Духа Святого, посмотрел на небо и вдруг увидел славу Божию и Иисуса. Он воскликнул: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесною Бога». В такой тяжелый момент сам Господь явился Стефану, чтобы укрепить его верность до конца. Что же произошло дальше? Закрыв уши, чтобы не слышать слова Стефана, гонители схватили его и потащили за город. Они бросили свои плащи к ногам юноши по имени Савл и стали в ярости побивать Стефана камнями. Враги Стефана не верили во Христа как Спасителя, и поэтому их сердца были переполнены ненавистью и сильным гневом. Камни обрушились на первого мученика за имя Иисуса Христа. Друзья, а ведь и с вами бывает такое, когда в вас бросают камни. Этими камнями могут быть обидные слова, неправда, сказанная о вас. Как тяжело на душе в такие минуты! Что в такие минуты делать? Проклинать своих недругов? Ответить им тем же? Нет. Стефан под градом камней преклонил колено и молился Богу. Умирая, он просил за своих врагов и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой! Господи, не вмени им греха сего!» Христова любовь и прощение излились на гонителей из уст Стефана с последним его дыханием. Тело Стефана погребли благоговейные мужи и сделали великий плач о нем. И хотя друзья долго оплакивали его смерть, но в сердце своем они понимали, что Стефан счастлив, потому что сам Господь Иисус взял его к себе на небо. В их сердцах была надежда, что и их всех Иисус ждет в небесных обителях. Стефана называют первым мучеником за веру в Иисуса Христа. С того времени очень много людей были замучены за Слово Божие и за веру в Господа Иисуса Христа. Все апостолы умерли мученической смертью, и только апостол Иоанн умер в глубокой старости, перенеся тяготы гонений и ссылку на острове Патмос. Там, на острове, Господь в видении открыл Иоанну, что будет с этим миром и какие удивительные награды ожидают тех, кто остается верным Господу до конца. Иоанн записал слова Иисуса Христа: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Эти слова вдохновляли многие поколения христиан на пути следования за Господом. Они предпочитали лучше умереть, чем отказаться от Христа. Конечно же, для тебя так остро вопрос не стоит, но верность Господу проявляется в малом. Может быть, тебе нужно будет сказать правду, когда все стоящие рядом с тобой обманывают. Дорогой друг, однажды ты попадешь в такую ситуацию, когда тебе на деле нужно будет проявить свою верность Богу, когда ты ясно поймешь, чего ждет от тебя Господь. Может быть, тебе нужно будет открыто сказать о том, что ты ходишь в дом молитвы, любишь читать Библию, хочешь служить Богу. Помни, что Господь всегда рядом с тобой. Он поможет тебе сохранить верность до конца, как помог Стефану. А теперь мы прочитаем рассказ «В лечебнице». Мама склонилась над засыпающей Людочкой. Она поправила сбившиеся на подушке волосы и нежно поцеловала дочурку. Та встрепенулась, открыла большие задумчивые глаза и тревожно пробормотала. «Мамочка, я что, уже не смогу ходить?» Мама улыбнулась ей в ответ как можно веселее, хотя ее припухшие глаза были полны слез. «Что ты, Людочка, все будет хорошо. Врачи считают, что ты выздоровеешь. Спи, дорогая». Девочка послушалась и погрузилась в тяжелый сон. Снотворное действовало недолго, и Люда, просыпаясь, вновь металась на больничной койке от боли. Недавно, возвращаясь из школы домой, она попала под машину. В результате был поврежден позвоночник. Что будет дальше, покажет только время. Через месяц папа привез Людочку домой и на руках внес ее в квартиру. Исхудалые руки дочери обнимали его сильную шею, потому что идти сама Людочка не могла. Впереди девочку ожидали бесконечные сеансы массажей, изнуряющих упражнений, таблетки и уколы. Но все это ерунда. Главное – снова ходить, прыгать в классике, как соседские девочки во дворе, плавать в море с сестренкой, бегать без устали в догонялки. Девочку встречали возле подъезда ее подружки и знакомые. Кто-то совал ей в руки конфеты, печенье, говорил добрые слова утешения. А вот и ее кровать. Папа заботливо передвинул ее к окну. Здесь будет удобнее читать, да и видно все, что происходит во дворе. Дома Людочку охватило чувство сладкого покоя. У постели что-то весело щебетала маленькая сестричка Ирочка, хлопотала с обедом мама. Вставать с кровати врачи пока не разрешали. У девочки от слабости еще кружилась голова. Почти каждый день Людочку навещали ее подружки и одноклассники. Всем она была очень рада. Проходили дни, лекарства девочки почти не помогали. Однажды мама вошла к Людочке как-то особенно возбужденная. Она склонилась над дочуркой, поцеловала ее бледные щечки и успокаивающе заговорила. «Доченька, тебе нужно срочно поехать в одну очень хорошую лечебницу. Там ты поправишься, там окрепнешь. Мы с папой тебя отвезем, но побыть там тебе придется без нас. Лечебница находится на берегу моря. Там такой чудесный воздух. Я знаю, ты быстро подружишься с другими детками, ведь ты у нас общительная девочка». Люда широко открыла голубые глаза. Уезжать из дома и расставаться с родными ей никак не хотелось. За свои 11 лет она никогда надолго не покидала родителей, разве только когда ездила на каникулы к дедушке с бабушкой. Но ведь это же совсем другое. «Нет, мамочка, не прогоняйте меня! Я не хочу от вас уезжать! Там мне будет плохо!» И Люда заплакала. Из ее рук выпала книжка, и на шум в комнату забежала сестричка Ира. Девчушка никак не могла понять, в чем дело, но ласково начала гладить пухленькими ладошками ноги Люды. Она решила, что у нее снова начался приступ боли. В последнее время это случалось так часто. Мама бессильно опустилась в кресло и сама, вдруг словно утратив последние силы, разрыдалась. Люда сразу притихла. Мама сквозь слезы объясняла своей больной дочери. «Это твой последний шанс, понимаешь? Знала бы ты, сколько труда стоило нам с папой достать путевку в лечебницу. Там очень хорошо помогают таким деткам, как ты». «Многие из них, побывав там, возвращаются домой вполне здоровыми. Ты же едешь ненадолго, всего на 35 дней. Решай, Люда, не хочешь же ты быть инвалидом, да? И мы с папой будем все время навещать тебя». Мама умоляюще смотрела на дочь. Несчастье сделало девочку не по-детски серьезной и задумчивой. Но все же она еще совсем ребенок, нуждающийся в нежности и тепле родительского дома. 35 дней для нее огромный срок. Ну что же она скажет в ответ? «Я правда не хочу никуда ехать, мамочка, но если надо, я согласна». «Молодец, доченька, ты должна быть сильной, тебе надо все победить, понимаешь?» Люда понимала и вместе с мамой стала готовиться к своей поездке. Ехать надо было через несколько дней. Дорога была очень долгой и утомительной. Жаркое солнце, горячий ветер, дорожная пыль – все это южное лето. И вот за поворотом показалась ярко-бирюзовая полоса. Это было море. Как, наверное, была бы счастлива Люда, приехав сюда для отдыха со всей своей семьей. Она так любила прыгать в прохладные соленые волны моря, любила строить песчаные замки на берегу, загорать и резвиться, как все дети. Но ничего, может быть, когда-нибудь все это снова повторится. Папа остановил автомобиль возле высокого забора. Приехали. Сердце Людочки забилось в тревожном предчувствии. Мама что-то нежно прошептала ей в ухо и пошутила. «Смотри, не сбеги отсюда без нас, хорошо?» Родители помогли дочке выбраться из машины и повели к павильону. Ноги Люду почти не слушались. Но все же у нее есть шанс. Она будет бегать, как все дети в ее возрасте. Обязательно! Улыбающаяся медсестра показала Людочкину комнату. Родители помогли ей занять койку у окна и разложили в шкафчике вещи. Тумбочку наполнили продуктами и книгами. Все готово. Пришло время расставаться. Люда крепилась, не хотелось показаться плаксой перед своими новыми соседками. Они смотрели на новенькую, не скрывая любопытства. Мама и папа, пообещав приехать на выходные, поцеловали дочку и скрылись за белой блестящей дверью. Чувство глубокого одиночества охватило Люду, и она растерянно стала разглядывать соседок. Возле нее стояла кровать симпатичной черноволосой девочки. Та приветливо улыбнулась Люде и подмигнула темным задорным глазом. Чуть дальше расположилась высокая худышка с добрым лицом и смешными коротенькими косичками. Девочка что-то с интересом вязала блестящими длинными спицами. В углу было место кучерявой толстушки. Людочке показалось, что девочка так ухмыльнулась, встретившись с ней взглядом. В ее руках был резной детский костыль. Видимо, незнакомка куда-то собиралась пойти. Люда слегка позавидовала ей. Так ходить она еще не может. И вдруг девочка неожиданно спросила Люду. «Тебя как зовут?» «Люда. А вас?» Ближайшая соседка весело представилась Наташей. Высокая худышка – Олей, а толстушку с костылем звали Тоней. В течение следующего часа знакомства девочки расспрашивали, что с ней случилось, как и откуда она сюда попала, рассказали свои не менее трагичные истории болезни. Но все они были полны надежды на полное выздоровление, особенно Тоня с костылем. Она хвастливо выставила вперед свой костыль и сказала: «Я хожу уже почти самостоятельно. Мои папа и мама для меня ничего не жалеют, потому что я у них одна. А вон Наташке отсюда долго не выбраться. А тебе уж, наверное, дома совсем забыли». «Ну что ты, Тонечка, скоро уже папа приедет», — ничуть не обижаясь, улыбнулась в ответ Наташа и пояснила Люде. «Он не так давно приезжал. Живем мы далеко, и семья у нас не маленькая. Но мне Бог помогает. Все будет хорошо. Вот увидите, девочки». Тоня снова в ответ недовольно буркнула: «Как же, ей Бог помогает. Сказки все это. Мне и родители так сказали, когда я им про тебя рассказывала». Люда внимательно присматривалась к девочкам, пытаясь угадать, с кем же она сможет подружиться. Все они были примерно одного с ней возраста, но такие все разные. Что ж, время покажет. Люда прилегла на постель и попробовала почитать. Вскоре в их комнату принесли обед, и приветливые медсестры помогли девочкам разместиться за столом. Так начались дни в приморской лечебнице. Вскоре Люда поняла, как бывает заносчива и груба толстушка Тонечка, ко всем равнодушна высокая Оля и приветлива соседка по кровати Наташа. С ней-то Люда и подружилась. Новая подружка показала Люде красивую толстую книгу с необычными картинками, детскую Библию и целую стопу ярких христианских журналов. Это стало их общей библиотекой. А по вечерам Наташа, удобно устроившись на кровати, мечтательно рассказывала всем о жизни ее дружной семьи, о христианском летнем лагере, где всегда случалась масса самых разных приключений, о своих бесчисленных подружках и друзьях. Очень часто Наташа получала от них длинные веселые письма и тут же принималась за ответ. С этой девочкой Люда чувствовала себя уверенно и легко. И ей очень не нравилось, когда Тоня смеялась над Наташиными рассказами. Больше всего Люду удивляло то, что ее новая подружка ни на кого не обижалась, а Тоне она всегда отвечала: «Смейся, если хочешь, я-то знаю, что все это правда». По вечерам и рано утром Люда слышала, как тихонечко, уткнувшись в подушку, Наташа молилась своему Богу. Иногда после этого ее глаза были влажными от слез. Наверное, ему она доверяла все свои печали и тревоги. Может, это он в ответ делился с ней своей небесной радостью и счастьем. До приезда родителей Людочка считала дни и часы. И если бы не Наташа, ей бы очень трудно пришлось. Девочка за это время много узнала об Иисусе и почему-то ни секунды не сомневалась, что написанное в Наташиной Библии о нем – это все правда. А подружка доверчиво шептала ей в самое ухо: «Я буду за тебя молиться. Ты хочешь? Он тебе поможет, и ты скоро будешь здорова». Людочкины глаза светились благодарностью, а когда приехали папа и мама, она встретила их молитвой «Отче наш». «Кто тебя научил этому, доченька?» – удивилась мама. Люда с гордостью показала на Наташу. «Мы детскую Библию вместе читаем, мам, и молимся перед процедурами. Ты знаешь, как это помогает? Ведь Бог все услышит, правда. Вот смотрите». И девочка демонстрировала родителям, как послушно стали сгибаться и разгибаться ее ноги. Папа и мама были безмерно рады успехам дочери, и на ее рассказы о Христе только растерянно пожимали плечами. Как правильно среагировать на все это, они еще не знали. А в углу палаты ухмылялась кучерявая толстушка. «Ну вот, еще одна помешалась на Боге». А после отъезда родителей Люда щедро угощала девочек фруктами и сладостями. Но все самое лучшее она отдавала сначала Наташе. Та все принимала, смущаясь, и благодарила Бога за заботу. Прошло еще 2 недели. За это время многое изменилось в жизни девочек. Худенькую Олю перевели в другое отделение. Наташа стала потихонечку самостоятельно ходить по комнате, держась за мебель. Людочку медсестры учили крепко стоять на ногах у кровати. Врачи обещали ей скорое выздоровление. Еще бы! Ведь она так молится об этом Иисусу! На днях она попросила Бога, чтобы он простил ее за непослушание и записал ее имя в книгу жизни. Теперь Люда ни на минутку не сомневалась в том, что скоро снова будет ходить. А на сердце у нее было так радостно и уютно. Наташа научила ее молиться за маму с папой, за сестренку и всех, кто в этом нуждался. Рассказы в детской Библии теперь стали еще интереснее и заманчивее. Так изменилась жизнь 3 девочек. Лишь Тоня осталась по-прежнему колючей и неприветливой. Она так и ходила изредка по палате, тяжело опираясь на свой резной костыль. В ее здоровье ничего не изменилось. Теперь дни в лечебнице побежали все быстрее и быстрее. Люда чувствовала, как сильно соскучилась по дому, но со страхом ожидала разлуки с Наташей. И вот однажды в их палату шумно, весело вошел черноглазый высокий мужчина. «Папочка!» – восторженно вскрикнула Наташа. В отличие от Тони и Люды, к ней родные приезжали очень редко. Людочка за время своего пребывания здесь видела Наташиного папу впервые. Радуйся, доченька, я за тобой. Твое время лечения прошло, собирайся-ка домой». Вся комната наполнилась звонким смехом и щебетанием Наташи. Люда с грустью смотрела, как мужчина и подошедшая медсестра укладывают девочкины вещи и помогают ей собраться в дорогу. Вот и все. Наташа медленно присела на Людочкину койку. «Не грусти. Ты теперь моя сестра, сестренка во Христе. Мы с тобой будем переписываться и ездить в гости, ведь скоро совсем выздоровеем. А это тебе от меня на память». Наташа протянула Люде детскую Библию. На первой страничке она написала доброе пожелание и свой адрес. Наташин папа угостил Тоню и Люду вкусными конфетами и печеньем и поторапливал дочку закончить с расставанием. Люда плакала так, словно прощалась с кем-то самым родным и близким. Даже толстушка Тоня казалась грустной и примолкшей. Когда Наташа ушла, палата стала такой пустой и унылой, будто ее покинула сразу целая компания детей. Вскоре и оставшиеся две девочки покинули палату. Осенью Люда пошла в школу, и хотя мама провожала и встречала ее после уроков, она чувствовала себя вполне здоровой и самостоятельной. Девочка никогда не расставалась со своей детской Библией. Дома читала ее сестренке, а в школе показывала одноклассникам. Папа и мама ей не мешали, но сами оставались в стороне от Бога. Люда верила, что и они всем сердцем полюбят Иисуса, как и она. Обо всем этом девочка шептала в своих доверчивых молитвах. Врачи в больнице удивлялись ее скорому выздоровлению и хвалили лечебницу. Но девочка знала, кто помог ей снова встать на ноги. Очень часто Люда получала длинные письма от Наташи. Девочка аккуратно хранила их в выдвижном ящичке письменного стола и с радостью отвечала подружке. Но самое интересное было то, что часто к Людочке заходила толстушка с резным костылем. Тоня училась в соседней школе и жила неподалеку. Она важно усаживалась в мягкое кресло в Людочкиной комнате и слушала, как та читала ей библейские истории. Видно, дни, проведенные вдвоем в далекой приморской лечебнице, не прошли даром и для нее. «Если ты любишь Иисуса, храни верность Ему до конца. Поверь, Господь всегда рядом. Он поможет тебе пережить любое испытание и сохранить верность Богу. Но если ты еще вдали от Бога, Господь сейчас предлагает тебе встать на путь спасения. Хотя этот путь нелегкий, но конец его – радость и вечная жизнь с Иисусом Христом».
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!